su cuerpo. Объект 22.
«Ходят слухи», — произнес Энгстрём и завертел головой, желая убедиться, что кроме него и фармацевта в крохотной аптеке никого не было. Фармацевт походил на гнома со скрюченной фигурой, сморщенным лицом и весьма неопределенным возрастом от 50 до 100 лет. Они были одни, но Энгстрём все равно понизил голос до шепота. «Что у вас имеется яд, который невозможно обнаружить никакими средствами?» Фармацевт кивнул. Он вышел из-за прилавка, запер дверь на ключ, вернулся обратно и указал на еле заметный вход в служебное помещение. «Я как раз собирался выпить чашечку кофе», — сказал он. «Пойдемте, я угощу вас». Энгстрём шагнул за прилавок и вслед за гномом очутился в небольшой комнате, от пола до потолка уставленной полками с пузырьками и бутылками всевозможных размеров. Фармацевт включил электрокофеварку, достал две чашки и пригласил Энгстрёма к столу. Сам он уселся напротив. «Я вас слушаю», — сказал он. «Кого вы хотите убить и почему?» «Какое это имеет значение?» — буркнул Энгстрём. «Разве недостаточно, что я плачу деньги?» Фармацевт перебил его, подняв руку. «Для меня это имеет значение. Я должен быть уверен, что вы заслуживаете того, что просите. В противном случае...» Он пожал плечами. «Ну хорошо», — Энгстрём выдохнул. «Вы спросили, кого?» «Мою жену». «Что же касается почему...» И тут он пустился в долгие рассуждения. Кофе вскипел, и фармацевт извинился и наполнил чашки, а Энгстрём все еще продолжал говорить. Наконец он умолк. Фармацевт кивнул головой. «Да, изредка я даю людям яд, о котором никто не знает, если считаю, что они того заслуживают. Я не беру денег. Я помог многим убийцам». «Прекрасно», — заявил Энгстрём. «Прошу вас, дайте мне его поскорее». Фармацевт улыбнулся. «Уже?» «К тому времени, как вскипел кофе, я решил, что вы вполне заслуживаете небольшой дозы. Как я уже говорил, вы получили ее бесплатно, но противоядие стоит денег». Энгстрём побледнел. Но он заранее подготовился, если не к такому обороту дела, к шантажу или обману, и, не колеблясь, вытащил из кармана пистолет. Маленький фармацевт ухмыльнулся. «Не посмеете. Разве удастся вам найти противоядие?» Он махнул рукой на полке. «Среди тысячи пузырьков и бутылок. Или, наоборот, быстродействующий яд? Конечно, вы можете решить, что я вас обманул, и никакого яда не существует. Ну что ж, в таком случае стреляйте. Ответ вы узнаете часа через 3, когда он начнет действовать». «Сколько стоит противоядие?» — хрипло спросил Энгстрём. «Цена вполне разумная — $1000. В конце концов, каждый человек должен жить, и если мое хобби — предотвращать убийство, почему бы мне на нем не заработать? Как вы считаете?» Энгстрём проворчал что-то нечленораздельное, положил пистолет рядом с собой на стол, вытащил бумажник и отсчитал $1000 сотенными купюрами. «Прежде всего, необходимо получить противоядие, а там можно посчитаться с проклятым гномом». Фармацевт спокойно сидел на стуле, не делая попытки забрать деньги. «Да, еще одна маленькая деталь», — сказал он. «Вы сейчас напишете письмо, где расскажете о своем намерении, надеюсь, бывшем. Затем вам придется подождать, пока я отправлю его своему знакомому из уголовной полиции. Это послужит гарантией безопасности как вашей жены, так и моей лично. Как только я опущу письмо в ящик, вы получите противоядие. Вот перо и бумага. И да, кстати, еще одна просьба, но я на ней не настаиваю. Пожалуйста, рассказывайте повсюду о моем замечательном яде». «Кто знает, мистер Энгстрём, есть ли у вас враги? И если у вас есть враги, жизнь, которую вы спасаете, может оказаться вашей собственной».
Объект 22.
Мистер Визервокс допил вторую чашку кофе. В его голосе, когда он заговорил, чувствовалась твердая решимость. «Моя дорогая», — сказал он, — «обрати, наконец, самое серьезное внимание на то, чтобы в нашем доме больше не появлялось подобных небылиц». «Хорошо, Джессон, я просто не заметила». «Разумеется, не заметила. Но ведь за то, что читает твой сын, отвечаешь, в конце концов, ты». «Постараюсь быть более внимательной, Джессон. Я не видела, как он принес этот журнал. Действительно, не имела никакого представления, что...» «И я, конечно, пребывал бы в таком же блаженном неведении, если бы вчера вечером случайно не заглянул к нему под подушку». «Утопические истории». Кончики усов мистера Визервокса задрожали от негодования. «Такая абсурдная, безответственная писанина», — сказал он. «Путешествие в другие галактики через... какое-то гиперпространство. Одному богу известно, что это должно означать. Машины времени, телепортация, телекинез, дичь какая-то. Просто смешно. Вместо того, чтобы разумно употребить свое время на...» «Успокойся, мой дорогой», — сказала жена с легким оттенком нетерпения. «Отныне я еще строже буду следить за тем, что читает Джеральд. Я с тобой совершенно согласна». «Спасибо, дорогая», — удовлетворенно сказал мистер Визервокс. «Мы не должны допускать, чтобы наши дети засоряли себе голову подобным взором». Он взглянул на часы, поспешно поднялся и, поцеловав жену, отправился на службу. Выйдя из квартиры, он шагнул в антигравитационную шахту и медленно спустился с высоты 200 этажей на улицу, где к нему тут же подкатило одно из дежуривших здесь атомных такси. «К лунному порту», — сказал он роботу-водителю. Откинувшись на мягкую спинку сиденья, мистер Визервокс закрыл глаза и сосредоточился на телепатическом выпуске последних известий. Он надеялся услышать что-нибудь новое о четвертой экспедиции на Марс, но это была всего лишь обычная передача из Центрального института бессмертия.
Объект 22.
Генри Блоджет взглянул на часы и в отчаянии схватился за голову. 2:00 ночи. Он с яростью захлопнул учебник, понимая, что никогда не успеет подготовиться к завтрашнему экзамену. Чем больше он учил геометрию, тем меньше в ней разбирался. Ему вообще с трудом давалась математика, а этот ее отдел он не способен был даже зазубрить. Ведь если он провалится, его выгонят из колледжа. У него и так оставалось 3 несданных предмета за первые 2 курса, и после 4-й неудовлетворительной оценки его, конечно, отчислят автоматически. И что тогда? Конец мечтам, конец карьере, конец всему? Сейчас его могло спасти только чудо. Внезапно он выпрямился и даже подскочил на стуле. Почему бы не прибегнуть к помощи тайных сил? Его всегда интересовали оккультные науки, и он собрал небольшую библиотечку книг, в которых доступным языком объяснялось, как вызывать демонов и подчинять их своей воле. До сих пор он боялся проводить подобные эксперименты. Но сейчас терять было нечего, и стоило рискнуть. Только с помощью волшебства мог он осилить дисциплину, которая никак ему не давалась. Он быстро вскочил со стула, достал с полки лучшую свою книгу по черной магии, открыл ее в нужном месте и освежил в памяти простые инструкции. Рьяно взявшись за дело, он сдвинул мебель к стенам, нарисовал мелом на ковре пентаграмму и ступил внутрь. Затем он произнес заклинание. Появившийся демон выглядел куда страшнее, чем он предполагал, но, призвав на помощь все свое мужество, Блоджет начал рассказывать о своих трудностях. «Я всегда был слаб в геометрии», — произнес он. «Естественно!» — ликующе вскричал демон. Радостно улыбаясь языками пламени, он перешагнул через меловые линии шестиугольника, который Генри начертил вместо пентаграммы.
Объект 22.
Пожилой джентльмен приятной наружности с длинной седой бородой улыбнулся Питеру как старому знакомому. «Добро пожаловать в рай, тезка. Надеюсь, здесь тебе понравится». И четырехлетний Питер, войдя в перламутровые ворота, начал поиски Бога. Он долго бегал по кристально чистым улицам с ровными рядами блестящих домов между прогуливающимися счастливыми людьми, но Бога среди них не было. Несмотря на усталость, Питер продолжал свои поиски. Наконец он уперся в сказочно прекрасное здание из чистого золота, возвышающееся над всеми прочими. Войдя в распахнувшуюся дверь, Питер очутился в огромном зале, посреди которого стоял трон. Он был пуст. На полпути от двери к трону Питер остановился и стал ждать Бога. Пол приятно пружинил под ногами и звал присесть. В зале царила тишина, и через некоторое время Питер улегся на пол и заснул. Сколько времени он спал, минуты или годы, только его разбудил звук приближающихся шагов. Конечно, это его шаги. И Питер, обрадованный, проснулся. Бог подошел ближе, и улыбка засветилась в его глазах. Питер подбежал к нему. «Здравствуй, Пит», — ласково сказал Бог, положив руку ему на голову. Затем Бог повернулся к трону, и выражение его лица изменилось. Глаза, только что излучавшие радость, наполнились страхом. Он медленно встал на колени и покорно склонил голову. Питер понимал, что Бог не может бояться, значит, это всего лишь игра. И Питер принял эту игру. Он изо всех сил замахал обрубком хвоста, показывая, что все понимает, а затем повернулся и залаял на яркий свет, окутывающий трон. Это были короткие рассказы Фридриха Брауна.
Объект 22.
Я пытаюсь перестать думать о Фредерике Брауне, выдающемся американском фантасте. Он, кстати, был довольно странный человек, но помимо и мастером короткого рассказа, но помимо рассказов коротких, у него, конечно, есть и длинные романы. Если до них когда-нибудь доберетесь, это будет отдельное наслаждение. Он, кстати, после первого детективного романа смог только бросить работу для того, чтобы заниматься любимыми делами. Его жена утверждала, что он терпеть не может заниматься литературой, а больше всего на свете любит играть на флейте и в шахматы. И писательский труд нужен был ему только для того, чтобы играть на флейте и в шахматы. Довольно слабого здоровья был человек, который прожил, тем не менее, 66 лет. Ну да ладно.